Мы читаем труды Бааль Сулама, 602 страницу. Задавайте свои вопросы в прямом эфире на КАП-ТВ, 602 страница, Шамати, статья Цади Тет. Как сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел ночь, встал он перед Творцом и сказал: «Творец, будет ли это праведником или будет это богатым?» Но вопрос, будет ли он праведником, неизвестно. И не может глупец стать праведником. И человек может ошибаться только если дух глупости войдет в него. Тем, что он родился глупым, нет у него к этому никакого выбора, поскольку так было выбрано свыше. А то, что сказано, что не будет, неизвестно, будет ли он праведником, в чем же польза от того, что неизвестно это? Ведь известно, что будет он глупцом, то точно так же можно сказать, будет он праведником или преступником. И сказал Раби Ханан, праведников немного, и они рассеяны в каждом поколении понемногу. И объяснил Раши, мы их распределили по всем поколениям, чтобы они были в каждом из них. И это означает, что они уменьшаются в своем количестве. Что же было сделано, чтобы их было больше, рассеял по всем поколениям? И нужно спросить, в чем выигрыш того, что они рассеяны по всем поколениям? Как умножатся они? И в чем разница, если все они находятся в одном поколении или рассеяны по всем? Как объясняет Раши, поскольку находятся они во многих поколениях, за счет этого размножатся ли они? И чтобы это понять, нужно понять следующую статью, то, что сам Творец определяет, будет ли он глупцом или мудрецом. Кто рождается слабым, со слабым желанием, без талантов, то есть если человек начинает духовную работу, то он должен быть способным получить мудрость. Как написано, дает он мудрость разумным. Если они уже мудры, зачем им нужна мудрость? И должен был он давать мудрость глупцам, получается. А дело в том, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости, хотя еще и не обрел мудрость. Но поскольку есть в нем такое желание, а желание называется кли, выходит, что человек, имеющий желание и стремление к мудрости, это сосуд, кли, в котором может светить мудрость. А тот, кто глуп, то есть не стремится к мудрости, и все его желания направлены лишь на свою выгоду, не способен он ни на какую отдачу. Но как же тогда, возможно, человеку, родившись с такими свойствами, достичь ступени праведника? Выходит, что у него нет выбора. И что только толку не указывать, невозможно указывать, грешником быть или праведником, как бы оставляя выбор за ним. Ведь если родился он слабым или глупым, то уже лишен всякого выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и стремление к мудрости Творца. Но для того, чтобы даже у глупца был выбор, сделал Творец исправление, о котором сказано мудрецами. Увидел Творец, что мы вочислены, праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. И сейчас мы поймем, какая в этом польза. Известно, что нельзя объединяться с грешниками, даже если не поступаешь подобно им. Но сказано также, не сиди в компании насмешников. То есть грешит человек уже тем, что находится в обществе несерьезных людей, даже если сидит, учит Тору и выполняет заповеди. А иначе было бы сказано, что запрещено ему не выполнять Тору и заповеди. Но запрещено ему такое общество, потому что человек перенимает мысли и желания людей, которые ему приятны. То же самое и наоборот. Если сам человек не обладает силой желания и стремления к духовному, а находится среди людей, стремящихся к духовному, и эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления и проникается их желаниями, стремлениями и идеалами. Несмотря на то, что согласно собственным свойствам, он не обладает такими желаниями, стремлениями и силой духа, а именно благодаря расположению и уважению к этим людям, он получает новые стремления и силы. Из этого пойми сказанное, увидел Творец, что малочисленны праведники, то есть не каждый человек способен быть праведником, потому что отсутствует в нем нужные свойства, ведь родился он глупым или слабым, но должен быть у него выбор, хотя и не может решить это собственными силами. И для этого Творец рассадил праведников во всех поколениях. А потому есть у человека свобода выбора пойти в то место, где находятся праведники, и подчиниться их руководству. И тогда он получит от них силы, которой не хватает ему со стороны его собственной природы. И в этом польза от того, что рассажены праведники по всем поколениям, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться и прилепиться, и получить от них силы, нужные для восхождения на ступень праведника. И благодаря этому и сам человек потом становится праведником. Получается, что не говорится, быть ли человеку праведником или грешником, потому что есть у него выбор. Ведь может он пойти прилепиться к праведникам, которые станут ему наставниками, и от них получит силы, чтобы самому потом стать праведником. А если бы все праведники были в одном поколении, то не было бы никакой возможности у глупых и слабых людей приблизиться к Творцу. То есть не имели бы они выбора. Но благодаря тому, что рассажены праведники во всем поколении, у каждого человека есть возможность выбора пойти и приблизиться к праведникам, которые есть в каждом поколении. А иначе стала бы для него Тора смертельным ядом.
Мы знаем правило, что частное и общее едины, и поэтому частное и общее равны, и поэтому то, что говорится об отдельном индивидууме, справедливо и в отношении всего человечества. И о человеке можно говорить о его внешней или внутренней стороне. Праведник или грешник, не сказано, имеется в виду, что человек определяет. Все остальные свойства даны свыше. Они приходят вместе с рождением человека в нашем мире. И действительно, мы видим, что хотя, может быть, мы пытаемся измениться в различных вещах в нашем мире, в течение жизни, в течение времени, это не получается. А каким человек родился, таким он и является, более или менее. Человек не меняется. Он может немного смазать свои данные скрыть, но преобразовать их он не в состоянии. Поскольку и не нужно их менять. Но его цель, с которой он находится в этом мире, это прийти на ступень праведника. Праведник — это тот, который оправдывает Творца во всех его действиях. Говорит, что тот добрый, творящий добро. Это он должен раскрыть. И в этом он становится праведником, он оправдывает Творца, он говорит, что праведник, он говорит, что Творец является праведным, и тогда человек сам является праведником, потому что он пришел к совпадению по свойствам, он находится в тех же самых свойствах, которых видит, что Творец праведен. Поэтому вся наша работа — это выйти на этот уровень. Это конец исправления. И, разумеется, мы находимся в противоположных свойствах, и мы должны раскрыть, что находимся в противоположных свойствах. Это тоже скрыто от нас, не раскрыто нам. Насколько мы прикладываем усилия, мы видим каждый раз все больше и больше, насколько мы не в состоянии продвигаться, насколько мы слабы, насколько мы обратны тому, чему должны быть. И так, в такой форме, мы получаем возможность стремиться быть праведниками, то есть оправдывать творение, свое собственное творение, что мы таковы, что именно в противоположном виде, из состояния грешник, когда мы обвиняем Творца, мы в этой форме продвигаемся. Признак того, что мы обвиняем Творца, признаком того, что мы обвиняем Творца, является наша грусть, когда мы грустны, когда мы находимся в нервах, когда мы не находимся в радости, в ощущении, что весь мир хорош. И я слит с миром, с Творцом и так далее. Такова ступень грешника, который не в состоянии это сделать. И наоборот, если он уже раскрывает корень, что все исходит из источника, который добрый и творящий добро для всех, и поэтому, несмотря на то, что есть люди, которые не чувствуют себя хорошо в мире, но это на их благо, и, разумеется, они должны благодарить за то, что все-таки и это на благо. То есть все направлено на то, как продвигаться в правильном виде и реализовывать себя самым эффективным образом. Если человек понимает, что в каждый момент своей жизни, неважно, каков этот момент, каков бы ни был, как сказано, даже если острый меч приставлен к твоей шее, он все-таки приходит к раскрытию состояния, что это все исходит из «нет никого, кроме него», и из того, что творец добрый, творящий добро. И раскрыть это, об этом сказано, если не я мне, то кто мне? Поэтому не сказано «праведник или грешник», потому что это на человека возложено установить эти вещи. Но с самого начала человек должен верить, что в каждый момент своего существования высшее управление обустраивает ему все условия для того, чтобы в каждый момент он мог установить себя праведником по отношению к Творцу. И тогда человек и Творец находятся в слиянии, на какой-то ступени, в какой-то определенной мере. Так мы продвигаемся. Ну и мы знаем, что выбрать быть праведником или грешником, неважно, о чем говорится. Выбрать мы можем только с помощью окружения, которое направляет нас все больше и больше. Поэтому выходит, что человеку не на что не на чем сосредотачивать свое внимание, кроме как на окружении, которое будет каждый раз приводить его в состояние праведника. И каждый раз он будет падать, как сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет, и он падает на ступень грешника, и снова поднимается на ступень праведника, и так далее, и снова, так он переводит из разбитых келим, разбитых на маленькие части. Он переводит эти маленькие части и устанавливает их на ступени праведника. Как объясняет нам Бааль Сулам, в примере человека, в притче о человеке, который входит в сокровищницу Творца, в сокровищницу царя с маленьким сосудом. Он заходит, выходит, опрокидывают ему его стакан, потому что сам он не в состоянии отказаться от того, что он уже достиг. Необходимо силой разбить ему эту ступень. Человек не в состоянии сам начинать опускаться со ступени, на которой он находится, потому что его эго, его желание получать, в этом вся его природа. И поэтому снова все начинается с того, что и был вечер, и было утро. Снова он входит в сокровищницу царя, получает столько, сколько это возможно, свой маленький сосуд, и снова ему это высыпают, и так далее. Поэтому так ступени праведника и грешника, грешника и праведника, они попеременно проходят в нас, и мы должны с помощью окружения всегда быть готовыми правильно использовать два этих состояния для того, чтобы с их помощью переводить с места на место части нашего разбитого кли и воссоздавать его в новом месте, в правильном виде, в духовном, то есть под намерением ради отдачи. Вопросы? Да.
Встань.
В чем выражается наша любовь к Творцу, в то время как...
Не слышу.
Тот, кто определяет себя как нарушителя, в чем тогда выражается его любовь к Творцу? Ведь он уже ничего не чувствует в таком случае.
Я не понимаю вопроса. Как может быть в состоянии, когда я грешник, откуда у меня может быть любовь к Творцу? Мы существуем в системе законов. Законов абсолютных, постоянных. Грешник — это означает, что я противоположен Творцу. Я получаю, я получающий, а он отдающий. И между двумя противоположными свойствами не может быть любви. С моей стороны, со стороны Творца, нечто иное. Но тоже проявляется по отношению ко мне в соответствии с моими свойствами. То есть, если я нахожусь на ступени грешника, если я противоположен Творцу, то все силы, которые исходят от Творца, направлены в своем воздействии на меня, на то, чтобы я пришел на ступень праведника. Когда я нахожусь на ступени грешника, я не чувствую это, потому что я не оправдываю Творца. Я хочу только получать. На меня воздействуют силы, которые толкают меня вместо получения к отдаче. Я не соглашаюсь с этим, поэтому я обвиняю Творца. То есть я грешник, поскольку я обвиняю его, ненавижу его, не оправдываю его ни в чем. Это состояние моей противоположности Творцу. почему Творец не дает мне в состоянии, когда я противоположен Ему? По направлению, по природе, ладно, это не считается. По направлению, может быть, по своей природе я очень плох. Но мое направление направлено на Творца. Если направлено на Творца, все зависит от направления. В соответствии с этим, я чувствую Его воздействие на меня положительным образом. И тогда, хотя я и нахожусь внизу, я чувствую Его как спасающего меня, скажем, вытаскивающего из ямы. Если я нахожусь в высоком состоянии, но мое направление к падению, то я чувствую Творца как действующего противоположно мне. Я чувствую не Его силы природы. Я уже недоволен Его управлением, Его поведением со мной. И тогда мы уже не можем находиться в одном месте. Все зависит от направления, на что я направлен. И не зависит от того, на какой ступени я нахожусь, от самой ступени. Но каково направление моего развития? Направление — это намерение. И поэтому намерение ради отдачи в самом плохом состоянии. Я уже нахожусь в том самом направлении на Творца, я уже направлен к Нему. Уже есть у меня с Ним понимание, связь, взаимность. Если мое направление противоположно Ему, направлено на получение, то в соответствии с этим мы отдаляемся. То есть в духовном важна не сама ступень, можно быть очень маленьким, но он очень мил в глазах Творца. Он доставляет ему огромное наслаждение, потому что есть у него направление правильное. И наоборот, большой может быть сейчас в падении, в спуске. Поэтому очень важно нам всегда видеть направление. Не просто человек, который учится 20 лет, и есть у него отличия в чем-то, в стаже, в силе, которую он набрал. В каждый момент человек является новым и проверяется в соответствии с направлением его намерения, в соответствии с направлением его развития. Склонностью. И выходит, что надо никогда... Ну, разумеется, от нас не зависит, но от нас зависит то, что мы хотим, чтобы мое направление всегда было вверх, а не вниз. И снова мы возвращаемся к окружению, что только окружение в состоянии удержать меня в этом. Да.
Мы выбираем направление или окружение?
Мы в конечном счете выбираем окружение, которое направит нас на Творца. Потому что Творец скрыт. Я не знаю, кто он и что он, и в каком направлении он находится, в каких намерениях, мыслях, в каком порядке, сочетании между ними, как я это формирую, как я устанавливаю в себе этот образ, к чему я должен продвигаться, кем я должен быть. Только окружение может придать мне эту форму, которая называется Творцом.
Прежде чем мы выбираем окружение, нам нужно какое-то выяснение, понять его направление, этого окружения.
На основе чего?
Ну вот так именно, как это сделать? Выяснение.
Нет, ты не делаешь никакого выяснения в окружении. Сказано, человек ставит Творец ставит руку человека на правильный выбор, а человек должен только усилиться. Так что ты можешь выбрать? Что ты понимаешь? И окружение, в которое ты приходишь, ты тоже его не понимаешь? Все происходит случайно? Ты слышал от кого-то, вдруг оказался, и все? Это все до сих пор высшее управление. И после того, как ты входишь в окружение, тебе дают возможности. Может быть, несколько возможностей. Но дают. И тогда ты...
Есть какая-то возможность распознать, что это действительно добрая судьба, на которую мне наложил Творец руку или нет? Это то самое место?
Невозможно объяснить. Это зависит от тонкости сердца. Невозможно. Вот так человек как будто бы выбирает случайно. Но как приводит человека, мы не поймем. Если мы бы видели, с момента, как человек рождается, как сказано, о капле семени принимают решение. Мы бы видели весь путь человека в жизни до момента, когда приводит его в группу. Что все это предвидено, предписано и должно вот так вот продвигаться в различных состояниях, занимает много времени, долгие годы, пока его не приводят. И тогда он уже получает право выбора.
Денис из Москвы спрашивает, что является сильным окружением, как его можно определить?
Сильное окружение, это значит, что оно состоит из людей, которые все поддерживают это окружение тем, что ждут, что это окружение будет ими управлять. Это называется сильным окружением. Нет окружения. Окружение — это то, что мы должны построить для себя. Для того, чтобы получать, чтобы исходила из него сила, управляющая нами, взращивающая нас. Если я вижу в своем окружении высшую силу и говорю, что внутри него находится Творец. И если я склоняю себя перед окружением и перед Творцом, который находится там, как сказано, внутри народа моего я нахожусь, этим я действительно вношу себя под высшее управление, высшее воздействие. И поэтому нет окружения, пока человек не устанавливает его таким образом по отношению к себе. И поэтому есть люди, которые находятся в том же самом пространстве, как сейчас, и у одного есть окружение, которое влияет на него, и он продвигается, а у другого не очень-то, а у третьего вообще нет. Зависит все от того, насколько человек устраивает себе окружение, формирует себе окружение. То есть группа сильная или не сильная, мы не можем сказать. Это всегда по отношению к человеку постигающему, использующему, человеку формирующему, прилагающему к себе это понятие группы. Просто так, глядя на людей, сказать, что вот это, глядя на количество людей, 10 человек или 1000 человек, нельзя сказать, это большая группа или малая. Насколько человек видит, относит, соотносит с группой понятие высшей силы, тогда он действительно раскрывает, как Раби Йоси бен Кисма, видит в своих малых учениках великих людей, которые дают ему света конца исправления. Переходим к следующей части.
Переходим к следующей части нашего урока.